Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем всех наших зрителей, которые в этот очень особенный вечер оказались вместе с нами в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф, в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами, как и наши зрители в социальной сети X и, конечно, в телеграм-канале Марка Фейгина. И прежде всего, что 25 декабря хочется сказать, это поздравить всех тех, кто сегодня отмечает Рождество с этим светлым праздником. И в большой надежде, что эти дни вы проводите с семьей, в такой теплой, очень умиротворенной атмосфере. Я уж не знаю, можно ли говорить, если мы вспоминаем про украинцев, что вы находитесь в безопасности, но тем не менее, да, учитывая, что наша полномасштабная война продолжается, но в том числе, как сказано сегодня очень многими, что миллионы, да, или тысячи получили право оказаться в компании близких и родных, благодаря тому, что такие же тысячи оказались не в компании близких и родных, отправились на фронт. Об этом тоже стоит помнить, не забывать и за это благодарить. Поэтому всех, друзья, с Рождеством. Ну и спасибо большое за то, что, ну, наверное, сегодня, раз вы к нам пришли нас смотреть и слушать, значит, мы с Марком Фейгиным тоже стали для вас частью вашей семьи, и вы к нам присоединяетесь, да, даже в такой светлый вечер. Поэтому, как всегда, друзья, сегодня не будет никаких исключений. Этот час мы проведем. Только я уверена, Марк, как всегда, будет обещать, что без мата, что проведем в компании Марка Фейгина.
Сегодня святой, еще нельзя так. Вот, рад приветствовать Алену, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, аккаунт в сети X Фейгин Лайф и, соответственно, в телеграм-канале тоже Фейгин Лайф, где идут прямые трансляции. Рад всех приветствовать, разумеется, всех с Рождеством и предстоящим тоже праздник. Мало ли, вдруг не даст поздравить. Ну, считайте, что мы как Дедушка Мороз и как это... Снегурочки. Вот, вместе будем работать сегодня.
Я бы сказала, что мы будем сегодня почти как Гринч, потому что мы будем воровать это Рождество, но, по крайней мере, мы будем развинчивать точно громкие заявления и заголовки, как и всегда. Но, тем не менее, друзья, кто вооружен правдой, тот знает, к чему готовиться. Не забывайте, естественно, что мы, как и всегда, сегодня очень настроены, что Рождество дарит подарки. Вот считайте, что если вы не знаете, что нам с Марком Фейгиным подарить, подпишитесь на наш YouTube-канал, если этого еще не сделали. Это будет самый обалденный подарок, и мы будем счастливы. Не забывайте оставлять свои лайки, как и ваши комментарии в секции чата, это всегда очень важно и нужно, в частности, для того, чтобы понять, да, как вы относитесь, вот опубликован уже и мирный план из 20 пунктов, уже там и сказано о том, что он передан Москве. Есть ли у вас какое-то предощущение, предвкушение того, что война закончится? Напишите об этом в комментариях. А мы с вами начнем, Марк, вот с чего. Вы знаете, что президент Зеленский, Украина отмечает Рождество как раз 25 декабря, то есть для нас сейчас это действительно рождественские праздники. Президент Зеленский традиционно записывает свое видеообращение, и, ну, он сейчас себе позволяет вещи, которые, ну, наверное, многие мировые лидеры не могут. В конце концов, у нас война, определенное общение с обществом. Ну и вот вчера, когда президент Зеленский поздравлял украинцев в канун этого праздника, он сказал, что, естественно, существует желание одно на всех, чтобы он сдох. Ну, правда, президент Зеленский сказал немножко по-другому. И, ну, с этим невозможно не согласиться. Голосовал ты за Зеленского, не голосовал, поддерживаешь его, не поддерживаешь. Ты подписываешься под его словами, потому что каждый день ты думаешь, чтобы он сдох, естественно, Путин. Да. На это очень резко почему-то обратили внимание в России. Я сегодня смотрела, что все пропагандисты это прокомментировали, все. А Песков даже пошел дальше, он говорит, ну, как это, мы даже не понимаем, остается ли он адекватным для того, чтобы решать вопросы в политико-дипломатическом каком-то контексте. За это россияне схватились, за эти слова. А что их уязвило? Или мы еще братья, мы еще друзья, мы сказали что-то неправдивое? Я думаю, что спичрайтер президента Зеленского 300 раз выбирал слово для того, чтобы не сказать, как на самом деле мы об этом думаем.
Ну, понимаете, Москва ведь в чем ее проявление особенности? То есть угрохали там скоро уже, наверное, 1,5 миллиона человек, но ведут себя как, значит, проститутки, возмущающиеся свободной любовью. Ну, бля, ну, погодите. Ну, сегодня я ругаться не буду. Я просто к тому, вы вообще как бы, как с адекватностью? То есть переубивали народу за 4 года, значит, создали ситуацию, при которой, ну, как бы, ну... сказать, ничего другого вам пожелать не могут, кроме смерти. Ну, а что вам? С Рождеством, что ли, поздравить Путина? Я вот в толк не могу взять. Ну, как хотят, так и говорят. Война, она вообще говоря. Другие правила рисуют. Все, что было прежде, отменяется. Дипломатический этикет, там, выбирать выражения. Это самое малое, что могут себе позволить. Ну, как бы спасающие свою родину украинцы. А что им выбирать слова-то? Что им выбирать поведение? Ну, так вот, если вдуматься. А зачем? Чтобы что? Выглядеть в соответствии с этикетом там, дипломатическим или там, международным? Нет, насрать. А для того, чтобы там сохранить какие-то отношения или не злить Москву? Так кто же насрать? Ну, как бы... Почему Москва себя так ведет и реагирует? А вы понимаете, они все время будут до последнего изображать, что все в порядке, что вот они такие же, как все, что они не злодеи, не людоеды, что они, ну, вот какая-то такая вот политика, ну, да, вот она такая. У нас сейчас сложный период отношений между Москвой и Киевом. Какой, блядь, сложный? Вы что? Вы вообще что? Вы вообще как это? Вот это вот? Вы вообще нормальные? Какой? Куда? Про какую адекватность вы говорите? Хороший встречный вопрос. Вам же предложили, кто? Макрон или кто? На Рождество, говорит. На Рождество. Нет. Пусть люди отметят. Что они сказали? Ну, сегодня не буду выражаться. Ну, спрашивается. Ну, как бы, что еще здесь можно? Что еще вам могут пожелать, кроме чтобы вы все там до единого сдохли? Песков, Путин, значит, весь Кремль, пол Москвы. Ну, вот они и желают. Все. Это абсолютно адекватная, совершенно нормальная реакция. Это месть, око за око, это вот зуб за зуб. Это ощущение того, что Рождество это для нормальных людей, там, с его христианским началом, да? А для ненормальных нет. Никто вас с Рождеством поздравлять не собирается и не воспринимает вас как братьев во Христе, как православных братьев, вообще ни разу не воспринимает. Я об этом ответственно заявляю, поскольку бываю в Украине, знаю, какое отношение. Все, все кончилось. Больше ничего не будет. Странно вот думать, что... Знаете, у них сейчас новая волна по поводу того, что... Ну, ничего-ничего. Вот заключим мирное соглашение. Пройдут, да, не один год, не пять, может, даже не десять. Но все будет, как было. То есть вот, ну, торговли там туда-сюда, ну, как вот они там, вот это, махинации все эти, схематоз. Будем работать там, денежки туда-сюда, ездить, все равно же придется. У нас тут, как он сказал, то ли 5, то ли 10 миллионов живет украинцев в России. Не угнанных, как, знаете, с оккупированных территорий к себе там, работать, по сути, на арабском положении находящихся. Ну, кто как, но все равно. Это же гражданин второго сорта, украинец на территории России. Он каким может быть? Что его там воспринимает как вот как православного брата, там, христианина православного, там, славянина. Нет, нет, нет. Вы видите, как там гоняют за украинский язык и какие закрывают заведения за то, что кто там под сердючку потрясся на корпоративе. Это вообще нормальные люди вообще. Музыка. Там сроки реальные дают за это. Ну, административно это налево-направо, а уже есть тем, кому и сроки выписали, понимаете? За дискредитацию армии и так далее. Включил, понимаете? Ну, в Крыму, говорят, такие эпизоды есть и так далее. Но это все равно, как вот во время войны, я сам не верил, когда ты изучал, а действительно расстреливали за безбилетный проезд при Гитлере. Да, в конце войны были такие случаи. Единичные. Были такие случаи, единичные, ну, под горячую руку. Так у этих, за песню в сердючке они могут закатать. Поэтому им надо вот как-то, знаете, так сказать, себя изобразить, как будто бы они вот нормальные. Я думаю, задача именно такая. Поэтому они и возмущаются, ну, поскольку общая реакция идет. Там, значит, кто на какой свой лад? Кто, значит, вот он, хохол проклятый этот Зеленский. Кто скажет, жид он вообще не украинец, там, по этносу. Кто-то скажет, что он нацист. Вот, нацист Зеленский, он нацист. Кто он еще там? Это актер, как он уже сказал, 19-го. Он говорит, актер. Вот. Ну и так далее. То есть, ну, как бы вы же понимаете, откуда эти эпитеты выковыриваются ими. Но, а мы вот нет, а мы вот солидные, мы приличные. Вот. Мы еще миллион убьем, будем говорить, ну что, ну это такие вот извивы политических отношений. Да. Вот. Это изображение. Они вот научены именно вести себя так. Потому что Путин, он, да, вот говорят, это его достоинство. Он не срывается там на какие-то, публично не срывается, на какие-то ответные характеристики. Вот он такой сдержанный, он такой сладенький. Да пусть бы он десятиэтажным матом ругался, прекратил убивать людей. Какая разница, как он себя ведет? То, что он свинья, значит, убил народу, значит, столько, это как бы считается, ну, ну, нормально. Но зато он не ругается. Зато он никого не, там, не полощет. Как бы. Понимаете? Вот логика-то. Ну и к этому относиться так же надо. Это люди за рамками находящиеся, добра и зла, это... К ним можно все. Про них можно вообще все. Вот вообще все. Это не люди. Понимаете? И с ними можно все. И церемониться здесь, и выбирать выражения, не говоря уже о том, что какое-то там отношение формировать. Это с людьми можно. Поссорился, поругался, потом помирился. А с этими нет. Эти вообще за пределами всего. Я бы так сказал.
Кстати, подстринки. Многие решили, что именно этот термин, который все-таки Путин использовал, это как раз свидетельство того, что сорвался, да, пускай там не пошел во все тяжкие, но тем не менее, значит, там это же тоже какие-то такие нелицеприятные эпитеты, которые он применяет по отношению к своим врагам. Но это уже такое. Конечно, самое главное событие всех этих дней, Марк, это то, что опубликованы, точнее, озвучены фактически президентом Зеленским 20 пунктов мирного плана. Была встреча off records с журналистами, где президент в том числе объяснял эти пункты. Ну и там, и самого главного, да, по сути, там подтверждается суверенитет Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения, численность 800 тысяч в мирное время нашей армии, гарантии безопасности. Ну и фактически этот план, его нельзя сказать, что он, ну вот прям идеальный для нас, там все еще безъядерный статус, много ограничений, но есть и неплохие пункты. Я напомню, что этот план был разработан с европейцами, консультировался с американцами. Перед нашей с вами встречей, вот буквально за час президент Зеленский еще раз поговорил с Виткофом и с Кушнером, ну, прям вот плотно, да, идет это обсуждение. Ну, и, как сказано, сам план отправился уже в Москву. Правда, есть предположение, что так как там не содержатся важные для России пункты, об этом уже пишет западная пресса, Москва этот план, конечно же, опровергнет. Собственно, не нужно ходить к западной прессе, придите на наш русскоговорящий блог, послушайте нас, мы об этом говорим из раза в раз, да, но все равно есть вот некие вот такие вбросы о том, что это нет-нет-нет, подождите, все будет хорошо. Вы видели эти 20 пунктов, просто чтобы я их, кто захочет, почитает, их легко найти. Да, да. Чтобы не проходиться по этим пунктам, сколько вы процентов даете ему на существование, да, 10, 5, 15, что он будет принят в Москве, и как тогда американцы его допустили? Стивен Виткоф точно знает уже, чего хочет Путин. И он готов со стороны вот Америки, как такой отдельный представитель, дать ему все. Этот план, он все-таки вот, вот проработанный, вот видно, что они раз встречались.
Ноль шансов. Ноль. Я вам даже больше скажу. Если раньше я считал, что Москва свои желания в эти 28 предыдущего изначального первичного плана каким-то образом, в общем, разместила, передала и так далее. То есть, ну, мы уже теперь знаем, что это московский план, написанный Дмитрием, ну, видимо, с подачи там еще кого-то, переданный Виткофу, ну, и вся та вот предыстория, которая реализовалась вплоть до звонка Ушакова, который дает указание Виткову. Вот. Теперь я думаю, что и в 28 пунктах плана нету. Нету ничего, что Москва хотела бы достичь по той простой причине, что она всего лишь использует это как предлог. Ну, надо что-то дать для того, чтобы продолжать изображать. Вот они изображают. Вот если представить, что Украина бы парафировала сейчас 28-пунктный план, вы удивитесь, они бы его не приняли. На что бы, конечно... Почему я так считаю? А почему они его не сами представили? А? А, вот это вот. Почему они не сами его представили? Почему они его передали Виткофу? Как будто это план Соединенных Штатов. Ну, можно было представили план Москва, представила Украина и какая-то результирующая. Логично? А это для того, чтобы соскочить, сказать, а у нас не было никакого никогда мирного плана. Ни разу. Это план Виткофа или там Трампа, кого это? 28 пунктов. Ну, так же это выглядит. При том, что уже лексический, там, лингвистический анализ провели, говорят, там даже Google-переводчик участвовал.
Ну да, с русского на английский.
Да, они просто переводили, но они там, я думаю, они английский знают, но просто все-таки тут термины там какие-то, еще что-то, ну, неважно. В общем, одним словом, а может даже специально они его сделать кривой такой. Ну, а Витков, он читает с ошибками, поэтому, может, он его и не вкурил. А я подозреваю именно для этого сказать, что а мы еще и своего плана не представляем. Наш план, как сказал Путин, он же был озвучен мною в 24-м году, 19 числа он на прямой линии сказал, озвучен на коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, мы его помним, этот план, 4 области, помните, денацификат, демилитаризация, никакого НАТО, ничего, ни та-ра-ра-ра. Вот их план. А 28 пунктов – это не их план. Это Витков план. Ну, про 20 пунктов Зеленского и говорить нечего. Они не собираются договариваться. Не собираются никакого мира достигать. Вообще. Ну, пока не будут внешние обстоятельства, которые их заставят, понудят хотя бы войти в настоящий переговорный процесс. Реальный переговорный процесс. Понимает ли это американская сторона? Конечно. Сейчас уже, конечно. Что Москва не будет договариваться? 100%. Ну, как они периодически сами об этом говорят. Вот глава аппарата Белого дома Венти Фэр дала интервью и сказала, да, конечно, Путин хочет все. Ну, погодите, но если вы сами между собой это обсуждаете и понимаете, то вы зачем-то тоже изображаете, что я дам объяснение, почему они это делают. А почему не участвует вообще ни в каком виде Рубио? Хотя он участвовал. Марко. Почему он не участвует? Ну, во-первых, он потому что не хочет мазаться в этом говне. Ну, что логично, да? Чтобы потом ему клевали и говорили, да это ты участвовал в изображении. Нет, извините, я пас. Я находился на дистанции, у меня были дела там, я там занимался Венесуэлой или еще чем-то. Это все к Виткову и Кушнеру. Ко мне не надо, пожалуйста. Это раз. Ну, он за какую-то свою политическую биографию еще борется. Может, он еще кандидатом когда-то станет, президентом. Ну, наверное, ему не с руки вот, брать на себя ответственность. А во-вторых, потому что тоже знает, что ничего там нет и ничего не будет. Конечно, знает. Но он человек искушенный, он не дурак. Он и как сенатор был не дурак, и сейчас он совсем не дурак. То, что он подыгрывает в своей карьере, ну, есть такое. Но вот выдавать желаемое за действительное, изображать, петрушкой вот скакать, ну, а зачем это? Витков, он по деньгам, он про другое. Ну, Рубио, он же не занимается деньгами, правильно? Там мне-мне, Козлевичу, мне-мне, тебе-тебе-тебе, Козлевичу. А Козлевичу, понимаете? Нет, Рубио этим не занимается. А для Витков мотивация, она другая. Хер с ним буду изображать, но, может, денег заработаю, подыму. Ну, понятно, суммы космические. Что касается Трампа. А вот у Трампа потребность, она в том, что, ну, извините, когда про тебя публикуют, что ты чуть ли не возносил у них участвовал, там... Ну, как бы согласитесь.
Да, да, давайте скажем, что это новая информация, которая там опубликована в свете дела Эпштейна, да, это как раз то, что написано у нас в заглавии «Компромат на Трампа». Да, это совершенно новые уже факты.
Да, там фоточки уже появляются какие-то и так далее. Но еще раз повторяю, это еще мазано-перезамазано. А если раскроют вот эти замазанные места, что будет? Жопа? Мне нравятся реакции трампистов. Они уже на излете оставшиеся такие, знаете, самые стойкие такие... Блин, ругаться нельзя, Рождество. Значит, самые стойкие. Они еще пытаются, знаете, ну, как это, Джим Керри такой. Это, если, когда зовет природа, если вы видели, есть Вентура там.
Конечно.
Ну, ладно, не буду там, ну, да. Как он это, разговаривал, жопой разговаривал. Вот они вот приблизительно вот так же работают, понимаете? Ну, там в основном тупая совершенно биомасса, которая, значит, тут ходила, бродила все 24-й год, начало 25-го, что с 24 часа, да кто вы такие, слякоть, гнид, которые не стоят, и, значит, крайней плоти Трампа. Вот. Вот так это звучало. Ну, сейчас они как-то, сейчас еще пытаются отыгрывать, зачем вы несчастного Трампа третируете, так сказать, рассказывайте. Мы обсуждаем то, что публично публикуется, Генпрокуратура по требованию Конгресса, вообще какой-то идиотизм, понимаете? То есть они уже перешли в стадию, когда ни слова плохого, потому что иначе сорвете процесс или что-нибудь. Трамп изображает, чтобы отвлечь внимание, чтобы показать свою эффективность, чтобы все это не вывалилось в результат выборов. Теперь вот я вот говорил, Роб, там ноябрь. Представляете, какой будет ноябрь 26 года? Что будет твориться в одной трети Сената перевыборы и перевыборы палат представителей? Там будет адище. Реальный адище. Уже показывают опросы 54, по-моему, на 36. Республиканцы 36 берут, а 54... То есть, ну, опрос провели большой в Америке. За кого проголосовать? Демократов или республиканцев? Без уточнений. Там. Прогрессисты, там, Амар, там, какая-нибудь, Кортес. Там. Нет. Вы за кого будете голосовать? Уже проигрывают республиканцы. Ну, как и Трамп. Его рейтинг тоже, как вы знаете, падает, там, колеблется около 35-36%. Поэтому сам Трамп, ну и часть его окружения, продолжает изображать, что все, вот мы так близки к миру, как никогда. Ну вот до ноября прям будем близки к миру, только проголосуйте, потому что мы только можем этого добиться. Я, Трамп, только один единственный на свете исключительный. И он будет продолжать. Теперь, что касается Киева. Последнее остается. Киев вообще все понимал и до этого. Они вообще все прекрасно понимают. Зеленский, там, его администрация, там, ну, офис президента, правительство, неважно, переговорщики, умеров, что они не понимали, они не дураки. Я многих лично знаю. Это люди вполне себе хитрые, искушенные, ну, как положено им быть. Все они прекрасно видят, все они прекрасно понимают. Не надо из них дураков делать. Но они должны подмахивать Трампу и его администрации, его переговорщикам, но чтобы не злить, чтобы понятно, да? Ну, разведданные, там, то, все, помощь, туда-сюда. Ну, что делать? А с другой стороны, Зеленский выкатил эти 20 абсолютно и совершенно неприемлемых пунктов, хотя они согласованы и с Европой частично, с американскими переговорщиками. Ну, просто чтобы было. И все. Ну, показать еще раз, что мы вот так вот. Там же есть и компромиссная часть. Ну, я уже много раз говорил, что Украина на компромисс ходит. Она отказывается, не настаивает на членстве в НАТО. Компромисс? Ну, как же не компромисс-то? Да. В Конституции записано. Решение НАТО есть о приеме. Ну, как, не непосредственно, а вот она после войны точно Украина будет в НАТО. На этот компромисс пошли. Остановка по линии боевого соприкосновения. Там, где стоим, там стоим. Да? Останавливаться там, где стоим. Это так и изложено в 20 пунктах. Да? Ну, да. Это же тоже компромисс. Это же 20% не российской, а украинской территории жертвуется. 20 с лишним процентов. Ну так погодите, и берется на себя обязательство вооруженным путем не деоккупировать эти территории. Ну как же это не компромисс? Компромисс. Ну и так далее. Там множество пунктов, которые можно воспринимать как решительный компромисс со стороны Украины. Но ведь это Москве-то все не надо. Москве надо все. Им, они не удовлетворятся ни 20%, ни 50%. Вот Львовская область бы одна осталась, Львовская одна вот оборонялась бы запад Украины, они бы тогда не договорились. Понимаете? Ну, нет. Поэтому Киев, понимая все, эти пункты озвучивает Зеленский. Без всякой надежды на то, что это будет акцептовано Москвой. И Москва, поверьте мне, не заставит себя долго ждать. Они скоро это в какой-то форме. Причем я не думаю, что это линейно будет. Они что-нибудь выдумают такое эдакое. Они выдумают. Ну, типа, надо еще согласование. Мы по многим пунктам находим эти предложения разумными, но мы должны снова встречаться. Ну, Жень, в такой форме. Нет, будет не в прямой директе, да, форме, а вот надо дальше продолжать. Вот что-нибудь такое. Там операция по секундчик. Вот так я бы сказал. Вот что-то вот такое будет. Поэтому все, кто делится на две категории, кто вообще не понимает, что происходит, ну, просто не эксперты. Люди, которые не знают, что такое русская власть, не понимают реальных картин и событий, на фронте не бывает, вот я так условно скажу. Не понимают намерений во все сторон Москвы, Америки и так далее. Глубоко заблуждаются. Ну, вот там некоторые же мы помним, говорили, я, говорит, поеду в Москву, я там 4 области отдам. Сам лично буду президентом, 4 области отдам. Где это? Где это чудо?
Я хочу сказать, что это был один из тех, господи, прости, экспертов, которые тоже говорили о том, что ну вот Трамп
подписан.
Трамп придет, закончится война,
да.
Тоже вот туда же, в ту же копилку.
Не, конечно. Ну, естественно, это тоже. Ну, там и другие такие же, понимаете. И среди чисто русских оппозиций в эмиграции, люди, которые, ну, они не глупые, я не могу их назвать, прям вот глупые, но они не понимают. То есть это искренне забываю. А есть такие, которые, ну как, ну на отработке, ну вот этот вот на отработке, этот там на отработке, ну в разной степени, понимаете, кому прям на карточку деньги сыпятся, кому там в крипте, а кому просто там, за другие приключения. Поэтому, да, я думаю, что Тут вот очень дельный у нас человек, который следит за моими эфирами, у него телеграм-канал, он все мои эфиры выкладывает. Он сделал какой-то на час с лишним моих прогнозов. Я видео это разместил, если кто знает. Я вас отсылаю к этому видео. Вы вот, я все время говорю, просматривайте старые эфиры. Никто не смотрит, естественно. Ну, кому это? Люди живут, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Понимаете? Если вот за всеми эти так называемыми медийными экспертами, которые, значит, сверкают в русскоязычном пространстве Ютуба, политическом, посмотрели их старые эфиры, что они говорили, все бы ужаснулись, ахнули. А вот человек вот не поленился, взял и все выписал. Я вас отсылаю во всех моих там, и в телеграм-канале есть это видео. Там все это описано. Вот человек вот взял себе труд. Просто я сам начал смотреть, сам удивился. Там близко почти к 100% попаданию. Но опять же, я же не вангую. Понимаете? Все считают, что это какая-то область какого-то, так сказать, магического знания. Ничего подобного. Ничего подобного. Я никогда не выдаю желаемое за действительное. И одновременно с тем, реально понимаю картину вещей, я очень хорошо разбираюсь в политике и особенно в русской власти. Ну, поскольку предмет. Если вы меня спросите про озимые яровые, я вам ничего не скажу. Я в этом как свинья в апельсинах. Но я занимаюсь тем, что я знаю очень хорошо. В течение многих десятилетий. Вовлекаясь непосредственно, изучая это, соприкасаясь с этим. Ну, просто я знаю, как они думают, как они себя ведут. Понимаете? Поэтому это основано на исключительно анализе, который оплодотворяет некую эмпирическую часть, конечно. Если бы я не занимался политикой, не был депутатом парламента, да, наверное, я был бы глупее в этом смысле, менее точен. А здесь мне несложно, потому что я знаю, что эти люди думают, что они хотят. Хотя они там выдают иногда непредсказуемые вещи, но это все не влияет на главные объяснения. Поэтому да, я еще раз утверждаю, что ни в этом году, ни в обозримом приближении недели или даже месяца следующего года никакого достижения мира не будет.
Что остается, это угроза Западу и не только, естественно, там об этом говорил, в частности, там и Путин, что мы не собираемся нападать, но если что, мы можем ответить. И в этом смысле я хотела бы вас спросить, принимает ли в этом же театре запугивания участие Нарышкин, или это какая-то отдельная история, потому что руководитель службы внешней разведки возобновил контакты с европейскими службами. Речь идет о том, что на прошлой неделе Нарышкин провел телефонный разговор с новым главой Федеральной разведывательной службы Германии. Незадолго до того Нарышкин заявлял, что беседовал с главой внешней разведки Великобритании МИ-6 Блейз Матревелли, которая сделала сенсационное заявление, на самом деле, это такое очень честное, правдивое, я бы сказала, антироссийское. То есть есть вот этот контакт спецслужбы-спецслужбы. Не то, чтобы этого не было раньше, мы помним, что и во времена Джо Байдена, да, например, там ФСБ, ЦРУ, они тоже продолжали свои какие-то...
Не, они в Анкаре встречались там.
Да, то есть, ну, все это ясно, так или иначе, каким-то образом продолжается это общение, то есть тебе нужно передавать какие-то месседжи, да, которые ты не будешь через Vanity Fair и через какие-то там вбросы делать. О чем может быть сотрудничество Нарышкина с европейцами? Он должен им тоже поклясться, как вот говорит Путин, пообещать, что Россия не будет нападать?
Ну, все-таки это компетенция не спецслужбы, вот, принимать решение, будут нападать или нет, это все-таки политическое решение. Что касается контактов спецслужб, они более всегда прикладной носят характер, даже если им поручают заниматься и политическими переговорами. Такое тоже бывает, и сам Нарышкин, скажем так, персонаж не очень существенный, не очень глубокий. То есть, да, он всю жизнь работал в этом ПГУ, КГБ и так далее, но как кандидатура он, ну, других нет, вот так я бы сказал. Другие еще хуже. Другие – это Мединский, который там имеет своего патрона в лице Кириенко и Ковальчуков, но это не фигура. Да, этот не вытягивает. Вспомните его поведение в феврале на сайте безопасности 22 года, потому что солидный человек в такой не попадает. Понимаете? Он молчит. Он не заговаривает, он просто молчит. Ну, вы поддержите, я не бэ. Ни бэ, ни мэ, тут так, ну, как бы, не суетиться. Вот. Но даже не в этом дело, а в том, что, ну, Нарышкин просто знаком с Путиным. Он его назначил на эту внешнюю разведку. До него был Фродков, который тоже всю жизнь там был связан с этим ведомством и так далее. Но, скажем так, скорее всего, с высокой степенью вероятности, они разговаривают о практической стороне вот сейчас. Давайте закончим с дронами. Давайте закончим. Ну, вот дронами имеется в виду на территории
Европы. Не запускать по Европе.
Да, шары, вот это. Ну, не надо этого делать. Понимаете, разведки могут разговаривать более откровенно. Вот вы нам шары запускаете, а мы вам, ну, сделаем больно в ободке. Ну, что-нибудь такое. Ты же можешь открыто там, ну, между собой сказать, ну, мы же тоже можем ответить. Будет больно. Зачем вам это надо? Мы вот терпим, а в какой-то момент, ну, возьмем кого-нибудь ухлопаем или еще что-нибудь сделаем. Все изобразим, как будто мы тут, нас тут не стояло. Во-вторых, вы как бы у нас в странах, вот конкретно, допустим, я руководитель МИ-6, да, или там, вы в Британии ничего не делаете, не надо этого делать. А что, мы ничего не делаем. Ну, давай не будем, слышь ты. Не делайте это. А вы тоже у нас не делаете. Ну, скажи, что мы делали. Ну, то есть, прежде всего, идет не о сборе разведданных, это все равно будут делать и те, и другие, а именно о каких-то провокациях, диверсиях, терактах или даже убийствах политических. Всегда об этом договариваются, никто этого не соблюдает, ну, Россия никогда этого не соблюдает, но все-таки здесь эти вещи выговариваются. Что, ну, как бы, давайте эти шаги сделаем. Далее. Москва тоже заинтересована в этом, потому что уже генералов каких-то убивают, да, украинцы. Они пытаются, ну не важно, там, взрывают потоки, там еще что-то. Они пытаются через западные спецслужбы повлиять на украинские спецслужбы, ну, разными способами, чтобы они этого не делали. Понимаете? То есть идет разговор, что вот, ну, вот типа украинцы такое делают, а вы вот им помогаете, вы даете им разведданные, они видите, на что используют. Того ухлопали, и тут взорвали, там, значит, продрали, тут танкер взорвали. Ну, как это так? Я думаю, что даже и как бы Путин поручает это все решать. Что это территория темная, ну, на что им наверняка отвечать, что, ну, вы же можете это все прекратить, остановите войну, вот мирные соглашения, и украинцы вот, гарантированно прекратят это делать.
Нет. Мы не хотим прекращать.
Ну, а как вы тогда хотите? Вы что, хотите, чтобы они просто сами легли в гроб и сами себя лежали и вот так вот землю закапывали? Они не будут этого делать. Ну, я приблизительно вот так себе представляю этот разговор. Но, тем не менее, они настаивают, видимо, через западные спецслужбы, ну, их сообщество, поскольку европейцы главные союзники Украины сейчас, чтобы Украина вот прекратила эти акты прямого действия совершенно. Я думаю, скорее всего, это тоже предмет переговоров именно спецслужб. Ну, ты же не будешь это обсуждать там, Мединский или кто там, Витков с Дмитрием такие вещи не обсуждают. Ну, а с какого перепуга? Это обсуждает спецслужба. Прямого контакта такого, который бы позволял это обсуждать с Украиной, он бесполезен тем более. Что с Буданова обсуждать? Он что, будет слушать, что ли? Обмены, может, там представители обсуждают двух, ГРУ там или ГУР там, они обсуждают. А кто какие теракты считает, СБУ считает, ГУР, никто не знает, понятия никто не имеет. Но Москва, конечно, ей больно, ей неприятно это. Я слышал, что генералитет, а это уже не первая такая ликвидация, он орет, потому что есть контрразведывательный департамент ФСБ России, который должен заниматься вот этой безопасностью, обеспечением оперативным, другим, предотвращать подобного рода, ну, активные действия, оперативные действия в отношении каких-то значимых лиц из Генштаба там, и так далее, и так далее. Он, видимо, не справляется с этим, как я подозреваю, раз такие вещи происходят. Причем это касается очень широкого спектра действий, там, и прямых воздействий, там, взрывы танкеров, и надводные дроны, и так далее, неважно. То есть, такие вещи происходят. Ну, происходят они, потому что это результат войны.
Нет, подождите. Россия – это милицейское государство, только под милицией, конечно, я имею в виду все. Да. Все, ну, то есть там правоохранительных органов больше, чем гражданских.
Да, там мен в спину дышит, как раньше говорили в советское время. Но, вы поразитесь, это часто неэффективно, потому что из-за коррупции, из-за самодавляющей роли аппарата. У тебя есть недоверие с подопытными, потому что они трусливые, одни население запугали. Но ты с ним не можешь сотрудничать, потому что они, знаете, как рассуждают? Не помогать государству, а лишь чур не меня. Пойду-ка я. А стукачество-то процветает не там, где, извините, он увидел, значит, собирает бомбу или пистолетик перезаряжает какой-нибудь диверсант, да? Там могут это стрельнуть. Прямо в жопу встрельнуть или там в член. Поэтому он избегает такого. А стучат на кого? Стучат на учителок, на каких-то там школьников, на каких-то преподавателей, на каких-то уличных товарищей, чтобы возьмите их за дискредитацию. Вот они под верхом сердючки трясутся. А когда речь идет о каких-то серьезных темах, поверьте мне, ни один русский обыватель не побежит стучать не потому, что он такой уж вот прям, значит, сочувствует украинцам или наоборот сверхпатриот. Нет, чур не меня, я подальше буду. А то и меня зацепят, потом еще меня и самого покладут вот здесь, припорошат где-нибудь за то, что я тут проявил активность. Этого очень боятся. Обыватель не хочет, чтобы его это касалось. Он хочет визжать, как от него требует власть сверху, там, что он патриот, что он за СВО и так далее. Но когда это касается реально своей шкурки, то нет, никто в это не пойдет. Это я точно знаю, потому что этого боятся. А вдруг дрон прилетит или что? Ну, там же такая завиральность есть и какая-то в этом зомбированном сознании. И поэтому опираться спецслужбы на широкую массу обывательскую не могут. Типа, давайте там все стучите, рассказывайте, что увидели не такое и так далее. Где-то стучат, но все-таки это очень сложно работать с этой средой. Они только проявляют себя стукачами, когда безопасно, когда это ничем не чревато. Вот сейчас какую-то выдали историю, что кого-то застрелили, какого-то из Запорожья в России, он собирал какую-то взрывчатку, хотел газораспределительные станции взрывать. Мы ничего не знаем, это только со слов ФСБ, понимаете? Кого они застрелили?
Я хочу сказать, что я с помощью искусственного интеллекта я посмотрела, попросила его собрать, сколько было заявлений о предотвращении терактов.
Ну, понятно,
миллионы. Год за год. 58. Это очень много. Это и очень каждый много. Раз Томик Бандеры, неонацистская символика, все хотели отравить, да. Соловьева хотели отравить, но при этом действительно самокат или машина ну, своего находит персонажа. Полицейских, которых недавно взорвали, которые занимались издевательством над украинскими военными.
Понимаете как? Вот же. Мы же всегда говорим, вы аккуратнее себя ведите. Вы вот думаете, что вы бессмертные, как говорится, а так не бывает. Поэтому нужно себя вести очень-очень хорошо. Может ли быть это предметом разговора спецслужб? Там, СВР поручено это все как-то по кругу обсудить, чтобы этому всему как-то ну, воспрепятствовать, как-то договориться, что-то такое прогарантировать, чтобы им прогарантировать. Я не исключаю, конечно. Захлёстывание происходит этого всего. В разных масштабах, я повторяю, это не только целевые ликвидации, но еще и взрывы, и какие-то дроны на самой территории России не тоже прилетело. Их много. Я напомню, только буквально 1 июня была операция «Паутина», когда просто-напросто несколько десятков самолетов дальней авиации и бомбардировщиков просто сгорели на низких аэродромах. Так, на секундочку. Поэтому я думаю, что это уже напряжение высокое, и нельзя исключать, что они пытаются... Ну, они, конечно, говорят, что это украинцы, они террористы, вот они то делают, и это. Ну, я думаю, что им отвечают. Они говорят, ну, друзья дорогие, вы же можете это все прекратить в одну секунду. Прямо вот в эту же секунду вы можете это прекратить. Для этого ничего не надо делать. Подпишите там, согласитесь, мирное соглашение вот на тех условиях, которые приемлемы, компромиссные и так далее, и ничего из этого больше не будет. Ну... Войны не будет. Этого не будет. Ну, а что вы? Нет. А, ну нет тогда. Тогда нет. Поэтому на самом деле я думаю, что там предмета обсуждения немало. Немало. Но я не думаю, что у этого есть перспектива. Вряд ли договорятся. Пока идет война, вряд ли договорятся.
Напоследок я вас спрошу о том, на что все обратили внимание, что в этом году военный преступник Путин не собирается выступать с посланием к Федеральному собранию. Очень символическое, ничего не означающее событие, прописанное в Конституции. Но важна некая системность. Значит, там из того, что я смотрела, буквально один раз это было отменено, с 17 года перенесено на 18-й, да, там с конца в начало, но и в 22-м году, когда не было ни прямой линии, ни послания к Федеральному собранию. Вот сейчас мы увидели прямую линию, 4,5 часа обо всем. Да, и Купинск наш, и подсвинки, и все на свете. То есть, в принципе, мы констатируем, что Путину всегда есть что сказать. Хотя я и отмечала, что для меня было очевидно видео следующего дня, где, ну, он очень плохо выглядел. Вот он биологически, вот все равно он дед. Ну, да. И, ну, может быть, ему просто тяжело вот это бесконечно туда-сюда ходить, часами выступать. Потом, естественно, тебя все разбирают на атомы и молекулы. Что делала твоя правая рука, левая нога, ботиночком ты стукал, не стукал. Видите ли вы какие-то объективные причины, почему ему следует, почему все-таки он выбрал в этом году отменить это федеральное послание Федеральному собранию, хотя можно было бы наговорить, ну, что угодно, как и обычно.
Но смотрите, первое, что касается его здоровья, ну, это все замечают признаки, ну, в общем, увядания такого, слабости. Они не такие очевидные, ну, с точки зрения, вот прямо взял и падает прямо вот в воздухе, там, подрагивая, значит, чреслами, значит, заваливается на бок. Ну, этого мы не видим, будем честны. Но в целом, чего удивляться, что он стареет? Ну, тоже начинает. Это ему надо доказывать, что он бодр, там, я не знаю, может там и отжаться, и в планку подержать. Я не знаю, что же он должен показать. Вот. А остальные наблюдают за этим, ну, чисто вот со стороны. Ему в этом наступающем 2026 году будет 74 года. Ну, там, кстати, разные, что он на 2 года старше, неважно. Ну, хорошо, давайте согласимся, что ему 74. Давайте с этим все согласимся. Допустим. Допустим. Разумеется, конечно, 74 для нынешнего времени – это не возраст. Ну, я не к тому, что, ну, понимаете, это для нормального человека, который там, не знаю, садовником или библиотекарем работает, это вообще не возраст. Люди и до 90 живут, до 95. И даже западные политики очень многие возрастные. Я сейчас даже не про Трампа. Ну, как бы нет такой проблемы, понимаете? Ну, это возможно. Но только не в случае, если ты диктатор, узурпирующий власть четверть века, когда ты все время трясешься, не дай бог проиграю войну, мне провернут ломом в жопе, значит, как Каддафи, плюс у тебя тревожные тепличности, а тебе надо большого напряжения усилий скрывать это, не демонстрировать это, потому что ему все, Путину, дается большим усилием. Быть сдержанным и так далее. Ну, его прорывает, но все-таки, все-таки это... Еще раз хочу подчеркнуть, безусловно, усилия, которые нужно все больше прилагать. Ты не должен показать свою слабость. Почему? Потому что это, прежде всего, опасность именно внутренняя, а не внешняя. Увидев его слабость, если он начнет в воздухе рукой пожимать воздух, да, как известный товарищ с деменцией, вот, то это соблазн для тех, кто в окружении, задуматься над тем, что пора старичка убирать. Бабусю пора с дискотеки прогонять. Понимаете? Поэтому он все время должен демонстрировать. Отсюда, кстати, изоляция тотальная. Вот. И тут мы переходим. А почему он не хочет выступать? Ну, во-первых, он не хочет повторяться. Он сначала выступил на военном совете у Белоусова. И под свинки, и при свинке. Потом 4,5 часа сквиртил на заседание на этой прямой линии 19 декабря. Ну, как бы с чем выходить? Ты уже все сказал. Логика понятная. И я думаю, скорее всего, спецслужбы ему скажут, ну, а что, на следующий год проведем вообще какая. Ну, в смысле, окружение там, Песковы, Хренковы. Скажут, ну, а что размазывать опять? Ну, какой смысл? Это первое. Второе, это, ну, а что лишний раз-то действительно появляться? Ты живешь в изоляции. Зачем тебе бесконечно ходить? Зачем чистить? Мало ли что. Лишний раз появишься, где-то с близкого расстояния, челядь увидит, что пятнами пошел. Или такая, ну, как бы уже не орел. Не орел. Поэтому нужно себя изолировать. Кстати, вот сказать. Сталин ведь тоже, при том, что у него была масса вредных привычек, у него была сухая рука у Сталина. У него было рябое лицо. Он, к старости, у него пожелтевшие волосы и усы от герцеговины флор, который он курил, и по вечерам пил много грузинского вина, кинзмараули и так далее, там, ночью не спал, вот, и, в общем, тратил здоровье. И выглядел ужасающе. Он был маленького роста, кстати, Сталин. Он же не был гигантом. Это же все идет от культа личности, от картин гигантских и так далее. Те, кто видели Путина в реальной жизни, говорят, что это, в общем, сморщенный старичок. Те, кто, немногие, кому удалось сейчас вот последние годы увидеть, он уже выглядит совсем не так, каким он был, так сказать, чуть более лощеным, там, 25 лет назад, когда к власти приходил. Это уже вообще не та фигура. Поэтому это не от людей надо скрываться. Это себя надо скрывать, чтобы, ну, имеется в виду, чтобы вдруг еще там опасность может небольшая, но чтобы тебя не видели таким слабым. Зеленский может приехать на фронт? Он, Зеленский тоже постарел, между прочим. Но он в своем возрасте постарел.
Очень. За 4 года очень сильно.
Да, безусловно, да, конечно. Но как, все это не молодит. Война – это такая вещь, да? Но он может себе позволить поехать к Стелле, значит, в Купинске? А Путин не может поехать даже там к заборчику какому-нибудь в районе Мариуполя. Потому что, ну, как бы нет. Не только потому, что это страшно опасно, прилетит дрон или там прилетит Хаммерс и его прибьет. А потому что все увидят, что он в общем и целом не является тем, кем его рисует пропаганда. Что это не какой-то там Зигфрид с мечом, не Белунга, а в общем действительно стареющий, вот, теплые компрессы, понимаете, мягкая бумага, ободок, унитаз японский с этим, с подогревом. Вот,
ясно, пояс из собачьей шерсти.
Ну да, да, пояс собачьей шерсти. Вот, причем на все конечности вот, собачьи. И так далее. Поэтому ему себя надо скрывать. Поэтому зачем лишний раз выходить к толпе? Зачем выходить на трибуну? Будут же досужие домыслы там рассуждать. А вот он уже, да, пора задуматься. Как Никита Сергеевич. Он постарел. Они же его снимали, потому что он сильно постарел за эти 10 лет, Хрущев. Они когда обсуждали это, если кто знает материал, почитайте, и Шипелин, там, и Брежнев. Но он уже не только в волюнтаризм упал, не только проиграл Карибский кризис, но он еще и просто стал псих ненормальный, старый, ходил, у него пуз такой у Хрущева был. Кстати, он тоже с ошибками писал. Вот. Мало кто знает, что он вообще писать-то толком не умел. А, вот. А то рисует из него какого-то там, бог знает кого, Хрущева. А вот. Деревенщина деревенщиной. А вот. Но сам факт, что Путин не хочет, чтобы его видели в таком состоянии. Это естественное, имманентное при таком масштабе могущества свойство диктаторов, узурпаторов, понимаете? Вот. Когда нужно оставаться, а как оставаться, когда ты слабеешь? Нужно решать для себя задачу. И ты все больше рефлексируешь по этому поводу. Хоть и не показываешь, надо дать ему должное. Понимаете? У него старческих истерик мы не видели. Он этого не покажет. Хотя мы не знаем, что он там творит у себя в квартире, значит, как он говорит, в Кремле, в котором он, правда, не живет. Или там в нескольких резиденциях, где он обычно обитает. Поэтому я думаю, что это еще и вопрос просто не показывать его слабым. А значит, надо меньше вот таких выступлений. Снижать их количество уж точно. Мне так кажется.
Ученые, кстати, вообще почитали, что, ну, по крайней мере, это больше, в большей степени, конечно, касается нас, украинцев. За время войны мы постарели в среднем на 10 лет. Это вот этот стресс, который мы переживаем, и тут тоже нужно понимать, что стресс разный во время обстрелов или стресс от потери близкого, от потери имущества. Ну, в общем, война, она действительно очень страшно отпечатывается на нас, но президент Зеленский с его типом старения, с его лицом, вот это просто иллюстрация того, как действительно можно это все переживать. Путин меняется в силу биологии, ему все равно, что миллиона нет, ему все равно, что происходит с Курской областью, с Белгородской областью, поэтому действительно, если он и может стареть, нервничать и переживать, то только за счет того, а что будет с его собственной шкурой. Вот большая разница между тем, так как какая страна себя ведет. Но тем не менее, друзья, да, уже не про биологическое, косметологическое, хотя и это очень интересно, я думаю, что все видели, что вроде как и Лукашенко обменивал военнопленных на Оземпик ради похудения. Вот как интересно, да, красота влияет на войну в том числе. Но это уже, наверное, разговоры совершенно других экспертов. Я же вам под завершение этого эфира предлагаю, как всегда, ставить нам свой лайк. Нам будет это очень важно и ценно, особенно в Рождество, чтобы люди, которые завтра вернутся к своей повседневной жизни, уже не будут иметь выходной или такой праздничный вечер, обязательно нас посмотрят, в этом нет никакого сомнения. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв. Как мы благодарим всех, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, спасибо, что вы и там вместе с нами. Ну и мы напоминаем, что в свете или там в преддверии, там кто-то будет потом отмечать Рождество, но тем не менее, в преддверии рождественско-новогодних праздников подарки могут выглядеть по-разному. Они могут быть материальные, а могут быть такие, которые позволяют сохранить свободы, ну и доступ, конечно, к интернету. Мы напоминаем вам про VPN, который, собственно, за это и отвечает, и может быть прекрасным подарком для ваших близких, если они страдают без связи.
Ну, совершенно точно. Еще раз и еще раз. Я знаю, какой я вам надоел с этим, но так мы поддерживаем аудиторию российскую, потому что люди, которые, ну, честно говоря, вот человеку, допустим, вот у нас есть категория там, 55, 60, 65 люди смотрят, 70 лет люди смотрят наш канал. Ну, вот вы представляете, как для него VPN на телефоне, на компьютере, десктопной версии, там еще куда-то. Это тяжелая штука. Пока не напомнишь, пока не покажешь, пока не ткнешь, но человек просто может, ну, не знаю, не буду смотреть, потому что не знаю, как пользоваться. Поэтому мы вот и в том числе назидательно такой тон берем для того, чтобы люди все-таки вот над собой усилия произведите. Да, попросите о помощи. Ну, пусть вам все-таки этот VPN приобретет, и вы будете оставаться с нами на связи. Ну, не говоря не только с нами, но и использовать мессенджеры и так далее. И, соответственно, соцсети не будет терять ни доступ. Вот WhatsApp, кстати, в России окончательно заблокировали. Как вот все сообщают и так далее. Там специальные сайты есть, и телеграм-канал, который отслеживает эту всю техническую сторону. Все. WhatsApp можно пользоваться с VPN. Ну, может, где-то еще, где-то как-то остаточно еще где-то что-то есть, но в основном уже только с VPN. Поэтому мы предлагаем Фейгин VPN в качестве этого инструмента доступа к этим социальным сетям и мессенджерам. Как я уже сказал, вот, пожалуйста, ссылка есть одна на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, она в чате в нашем, ну и в описании тоже она есть. Ну и, соответственно, страница сайта, заходите, в описании к этому видео она есть, просто нажмите, откройте. Ну и можете, если у вас карта, значит, с доступом к платежной системе Visa MasterCard, какая-нибудь казахская, там, еще какая-нибудь, ну или уж западные карты, это понятно, банковские, оплатите сразу годовую подписку. Если есть лишние деньги, подарите ее кому-то из своих друзей, знакомых, родственников, родителей, там, не знаю, там, в России. Пусть они этот ключ возьмут и поставят себе на смартфон и будут смотреть, с одной стороны, и наши эфиры, и одновременно без проблем звонить по телефону, если надо связаться через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры. Так что еще раз вам рекомендую, тем более ситуация, повторяю, ухудшается, там непонятные анонимные VPN, кто их создает и так далее, а здесь мы предлагаем чистую, надежную, так сказать, программу, которая позволяет вам из этой тяжелой ситуации с дефицитом доступа к социальным сетям, мессенджерам, ну, ее решить. Так что ждем, что вы это все сделаете. Вот так.
Да, в том числе, и что вы будете оставляться с нами на связи. Мне не так давно писала одна из наших зрительниц, правда, из Одессы, которая написала, что он говорит, у нас совсем нет света. Говорит, но я все равно, я ищу возможность, я там заряжаюсь, и иду и вас смотрю. Я подумала, что это, конечно, лучше из того, что можно только услышать. И это очень ценно. Видите, как, друзья, в любой сложной ситуации все равно свободный человек, он ищет возможности смотреть, слушать то, что он любит, привык, то, что его утешает, успокаивает, то, что его заставляет чувствовать не себя не одиноким, поэтому вот мы хотим, чтобы вы, конечно, в том числе следовали такому примеру. Следующая наша встреча уже состоится в субботу. Я надеюсь, что все к нам, как всегда, присоединятся, не забудут о нашем рабочем графике. Спасибо, кто этот час уже провел сегодня вместе с нами. До встречи, друзья. И, конечно же, до встречи Марку Фейгину, с которым мы увидимся в таком же формате через несколько дней.
Да. Всем всего доброго и до свидания.